Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью часть беседы с знатоком и любителем истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым о начале Великой Отечественной войны. Мне бы хотелось, чтобы мы перешли ближе вот к ситуации, связанной с московским направлением, с тем героизмом и с той защитой, и с тем первым переломным моментом, который все-таки случился под Москвой.
Ну, непосредственно война пришла в Москву 22 июля 41 года, собственно, через месяц после начала войны. Это первый авианалет на город. Немцы с самого начала предполагали, что Москва будет для них легкой мишенью. Перед этим они имели опыт бомбардировок Англии и считали, что в Советском Союзе, разумеется, система ПВО должна быть намного слабее, чем в Англии. Они так и говорили, что здесь это будет действительно значительно легче, что у русских, если есть зенитные орудия, то очень немногочисленные. Выстроенной системы у них, конечно же, нету, откуда у них быть ночным истребителем, но жизнь оказалась намного сложнее. Москву защищало до 1000 зенитных орудий разных калибров. Имелись и ночные истребители. Для защиты города использовались аэростаты. Одиночный аэростат поднимался на высоту до 2,5 километров. Тандемные аэростаты, то есть два аэростата, сцепленные одним тросом, поднимались на высоту до 4,5 километров. Собственно, для чего нужны аэростаты? Аэростат на стальном тросе, которые, соответственно, натянут. И в случае столкновения с тросом, этот трос может разрезать даже крыло самолета. Вот. Кроме того, на некоторых аэростатах на этих самых тросах подвешивали заряды взрывчатых веществ. Соответственно, если даже тросом не перерезало крыло самолета, то когда трос протягивался до этого самого заряда, заряд наносил удар по немецкому самолету и взрывался. В результате, собственно, немцы были вынуждены подниматься выше. Ну, аэростат используется только в ночное время. В дневное время это очень легкая мишень, их очень легко сбить. Они использовались в ночное время, и, соответственно, немцам приходилось подниматься очень высоко, жертвуя при этом точностью бомбометания. Соответственно, также на поступах в Москве были развернуты посты наблюдения за воздушной обстановкой, использовались установки слухачей, то есть звукоулавливателей. Собственно, над Москвой работали прожекторные взводы, которые подсвечивали ночное небо. Луч подсвечивал немецкий бомбардировщик и помогал зенитчикам навести на него орудие.
А то, что дежурили еще на крышах?
Это отряды местной противовоздушной обороны. Их задача была, опять-таки, бороться с последствиями бомбардировок или сбрасывать с крыш зажигательные бомбы, наблюдать за воздушной обстановкой. Также эти люди занимались, например, эвакуацией людей в случае воздушной тревоги, то есть указывали, кому куда бежать, где находится бомбоубежище. Эти же люди занимались разбором завалов после бомбардировок, оказанием помощи раненым и так далее. Это уже не военные, это уже добровольцы из москвичей.
Надо сказать, что, как и в Питере, вся Москва, все жители Москвы встали на защиту из тех, кто не был эвакуирован.
Да, в Ленинграде процесс начался 29 июня, то в Москве 2 июля тоже формируется своя московская армия народного ополчения. И она имела два формирования. Первое формирование было июльским 41 года. В нее вошло 1-я, 2-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 13-я, 17-я, 18-я и 21-я дивизии народного ополчения. В октябре же были сформированы 2-я Московская стрелковая дивизия, 3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия, 4-я Московская стрелковая дивизия и 5-я Московская стрелковая дивизия. Большинство дивизий народного ополчения участвовало в боях под Москвой еще в начале осени. Большинство из них были переформированы впоследствии в стрелковые части, то есть стали уже частями регулярной Красной Армии.
Хотя, как мы помним, мы говорили, вооружение было такое, что многие были вооружены винтовками Мусина. То есть очень слабо пока было в плане оружия, но, тем не менее, люди духом были очень сильны и защищали свою столицу, можно сказать, до последней капли крови.
Да, конечно, их старались вооружить как можно лучше и старались все-таки необстрелянные, необученные дивизии не посылать прямо в пекло, старались все-таки, чтобы сначала вот они прошли обучение, старались их снабдить как можно лучше. Здесь помогло, кстати, трофейное вооружение, взятое в польском походе в 1939 году. То есть, например, вот существуют кадры хроники, огромное количество фотографий людей в период битвы под Москвой, вооруженных польским оружием, французским оружием, которое опять-таки было взято в той кампании, японским, кстати, тоже оружием и многими другими, то есть самым разным вооружением, которое, собственно, было на складах. Ими вооружали, в частности, вот дивизии народного ополчения, и действительно они с этим оружием изначально воевали. Ну и надо сказать, что Москва, конечно, начинает готовиться к обороне с самого начала. Особенно, когда начался крах, уже то, о чем мы сейчас начнем говорить, в октябрьских боях под Вязьмой и Брянском, под Москвой начали минировать дороги, мосты, организовывались лесные завалы на танкоопасных направлениях, чтобы противник не мог прорваться на танкоопасных направлениях вне дорог. В Москве разворачиваются производства оружия и боеприпасов. Например, на заводах «Динамо» имени Калинина начинают производить минометы. На автозаводе и на заводе «Сан» начинают производить пистолет-пулеметы. Мины производят на заводе имени Владимира Ильича, на заводе «Борец», на заводе «Красный пролетарий», так же, как и на многих других предприятиях.
Что касается вот того, что якобы струсившее наше руководство бежало из Москвы, вот что об этом можно сказать? Тоже еще один миф.
Ну, это тоже действительно миф. По ходу битвы под Москвой, может быть, мы ближе, когда уже подробнее об этом скажем, действительно некоторые наркоматы, то есть по тогдашнему министерству и посольству иностранных государств, действительно эвакуировали в Куйбышев. Действительно, конечно, план эвакуации, безусловно,
был.
Но его и не могло не быть, потому что планирование подобных ситуаций, безусловно, должно быть на случай, если действительно возникнет серьезная угроза столице. Но если говорить об эвакуации, собственно, руководства, то для Сталина был подготовлен поезд, где-то это дело было в середине октября, и даже, по легенде, Сталин приехал на вокзал, постоял около своего поезда, подумал, после чего сказал нет, сел в машину и уехал обратно на дачу в Кунцево.
Ну, это больше такой киношный
эпизод.
Конечно,
может, оно и киношное, но Сталин прекрасно понимал, что если он покинет Москву,
это станет известно.
Это станет практически сигналом к тому, что Москву сейчас сдадут. И он это прекрасно понимал, и именно поэтому Москву он не покинул. Если же говорить о москвичах, действительно, в октябре имела место паника, хотя она и не была обусловлена, скажем, конкретно какими-то вот провальными событиями на фронтах. Связана она была тоже со вполне конкретными ситуациями, что начали закрывать предприятия, готовить их к эвакуации, и самое главное, 15 октября было закрыто столичное метро, его начали готовить к взрыву. Также закрыли магазины и булочные, что тоже спровоцировало панику. Население подумало, что вот сейчас вот начнется что-то страшное. Действительно, имело место паника. Активизировались и провокаторы, и шпионы. И действительно, эта паника продлилась несколько дней, пока войска НКВД не навели порядок, зачастую жесткими мерами, и с арестами, и даже с расстрелами в некоторых случаях.
Но это в условиях чрезвычайного положения военного.
Москва была на осадном положении, да. После этого были открыты обратно заводы, то есть если заводы закрыли, люди как бы остались без работы, то тут опять запустили предприятие, люди продолжили работать, соответственно. Открыли опять-таки булочные, то есть продовольствие в город поступало, то есть порядок был наведен, и, в общем-то, дальше уже дисциплина не нарушалась уже в период битвы за Москву. К сентябрю 1941 года складывается на фронтах катастрофическая обстановка. К 10 сентября фактически заканчиваются бои за Смоленск. Смоленский котел действительно уже практически немцами раздавлен, и немцы начинают готовиться уже к удару по Москве. 30 сентября Гитлер объявляет о начале операции «Тайфун». На немецком фронте под Москвой сосредотачиваются 2-я танковая группа Гудериана, 3-я танковая группа Готта, и скрыто из-под Ленинграда перебрасывается 4-я танковая группа Гёпнера, которую изначально планировалось использовать для боев под Ленинградом, но коль скоро уже в начале сентября Ленинград практически уже был окружен, было решено перебросить этот бронированный кулак как раз-таки в центр Советско-германского фронта для битвы под Москвой. Надо сказать, что переброска 4-й танковой группы, к сожалению, наша разведка не отследила, но это вполне объяснимо в условиях маневренной войны, особенно в условиях, когда противник наступает, а вы отступаете, проводить разведку в тылу противника чрезвычайно трудно. Немцы же действительно перебрасывают танковую группу из-под Ленинграда под Смоленск. Собственно, у немцев под Москвой формируются три танковые группы – Гёпнера, Гота и Гудериана. И здесь немцы планируют нанести уже ключевой удар по Москве. Немцам противостояли войска Западного, Резервного, Брянского и Северо-Западного фронтов. Это была достаточно серьезная сила, но надо понимать, что мы не имели представления о немецких планах. Например, считалось, что наиболее логично, что немцы нанесут удар через Смоленск на Ярцево и Вязьму и далее на Москву, то есть вдоль вот этого шоссе. Но немцы стали действовать принципиально по-другому. 30 сентября 1941 года 2-я танковая группа Гудериана наносит удар значительно южнее, через Шостку и Новгород-Северский, южнее Брянска. После чего наносит второй удар уже с севера в сторону Брянска и ко 2 октября окружает Брянск. Часть его сил направляются дальше на восток и уже 4 октября прорываются в сторону Орла и Тулы. Между Мценском и Орлом уже наших войск практически нет. И в этих условиях наша команда не применяет редкий прием. На встречу немецким войскам высаживается воздушный десант до 6000 человек. Это практически легко вооруженные люди, их перебрасывают туда, это действительно десантники, их перебрасывают туда с самолетами ТБ-3 и Ли-2. Но понятно, что противостоять полноценной немецкой танковой группе эти войска адекватно не могут. Тем не менее, завязываются бои, после чего на помощь к десантникам подходит 4-я танковая бригада полковника Михаила Катукова, будущего нашего великого маршала бронетанковых войск. Надо сказать, что Михаил Ефимович был уже опытным военным, он уже перед этим участвовал в летних боях 1941 года, командовал танковой дивизией и сумел, сражаясь с превосходящими силами противника, в общем-то, выйти из окружения действительно с остатками своей дивизии, был отмечен действительно как опытный командир. Вот здесь же ему дали командовать бригадой.
А вот подвиг этих десантников, такое несопоставимое, когда танковая дивизия и люди, вооруженные стрелковым оружием, почему их так не прославляли или вот так вот это не запомнилось, как, скажем, сражение панфиловцев под Москвой?
Не могу сказать, почему точно так произошло. Конечно, в документах это есть. Ну, я думаю, на месте, конечно, в тех местах, где это происходило, конечно, их память тем или иным образом увековечена. Ну, если говорить о панфиловцах, я думаю, когда мы подойдем, собственно, к боям на Волоколамском направлении, может быть, мы скажем об этом немного подробнее. Так или иначе, в это же время, вот параллельно с тем, что танковая группа Гудериана окружает практически наши войска Брянского фронта, в окружение попадает 3-я и 13-я армия, здесь же завязываются, собственно, бои на шоссе Орел-Мценск. Катуков здесь впервые применяет свое новшество – танковые засады в обороне.
Это когда зарытые танки в земле?
Там организовывались позиции для танков замаскированные, не обязательно даже в земле. Зачастую их маскировали там или в полуразрушенных домах, или там в виде стогов и так далее. Кроме того, оборудовались ложные позиции и, в общем-то, бутафорские танки, которые было бы видно с воздуха и по которым бы наносила удары немецкая авиация. Катуков, собственно, то, что сделал под Ленинградом старший лейтенант Колобанов в единственном числе в команду одной роты, здесь Михаил Ефимович Катуков применил это уже на уровне бригады, и он выработал определенные критерии этой танковой засады. Да, действительно, танк Т-34, а именно такими танками, по большому счету, была укомплектована его бригада, танк Т-34 мог пробить любой немецкий танк уже практически с километра.
500 метров,
В тот момент уже с километра, тогда у немцев были в основном легкие и средние танки, то есть еще дополнительного бронирования не было, и тяжелых там танков типа там «Тигр» у немцев еще не существовало.
Там важно было расположение, да, вот место, которое простреливало бы.
Понятно, важно и куда стрелять, и по какой проекции, но в принципе немецкие танки пробивались до километра. Но Катуков разрабатывает правила, по которым говорит, что стрелять наверняка, маскироваться тщательно и открывать огонь на дистанции около 300 метров. И, соответственно, подстерегать вражеские колонны, первыми выстрелами подбивать головные машины, затем замыкающие, и после этого уже можно расстреливать танки по одному. Надо сказать, что здесь бригада действительно прославилась и нанесла немцам серьезные потери. Даже, собственно, вот в своих воспоминаниях Гудериан о танке Т-34 начинает писать именно с этого места, с боев под Мценском и Орлом. И надо сказать, что именно в бригаде Михаила Катукова воевал главный танковый ас советских войск Дмитрий Лаврененко, к сожалению, погибший тоже в 1941 году, но этот лейтенант сумел за 28 боев и за 2,5 месяца ведения боевых действий уничтожить 52 немецких танка. Больше не уничтожил ни один советский танкист за всю войну.
Потрясающе. Как его звать?
Дмитрий Лаврененко.
Царство небесное. Это наш действительно богатырь.
В это же время севернее происходят другие трагические события. Гудериан начал наступление 30 сентября, и он это обосновал даже германскому командованию, почему он должен начать раньше, чтобы использовать всю мощь немецкой авиации именно на своем направлении. После этого 2 октября подходящимся направлением немецкие войска наносят удары под Вязьмой, и фактически в мешке оказываются войска Западного и Резервного фронтов. 4 октября командующий Конев сообщает об угрозе выхода немецких войск себе в тыл, однако приказа отступать не последовало. 5 октября уже Вяземский котел практически состоялся, то есть уже войска резервного и западного фронтов уже практически окружены.
Кстати, мы говорили о танках, надо еще напомнить и отметить, что у немцев была такая специфика, они с собой везли, в обозе у них были ремонтные возможности, они не просто вот когда подбивались их танки, они там бросались на поле боя, то, что можно было оттащить и то, что можно было починить, они чинили на местах, поэтому в этом тоже большой расчет был и
да,
толк.
Ну, у немцев действительно и ремонтные мастерские походные с собой были, но и кроме того надо понимать, что в интересах немецких танковых групп, вот этих вот самых, о которых мы говорим, действовала почти вся армия. То есть для их действий выделялись там специально заранее по плану, например, шоссе с твердым покрытием. Да, и, например, другим частям там запрещалось даже выходить на эти дороги, то есть по ним должны были двигаться только танковые группы и силы их обеспечения, которые, соответственно, по этой свободной дороге должны были максимально быстро доставлять им боеприпасы, продовольствие, вывозить раненых там и все прочее.
Вот в этом вся четкость и продуманность вот этой немецкой машины, их характера национального и все. И тем не менее, это им не помогло.
Да, к сожалению, действительно, у нас еще не была отработана тактика наших танковых войск. Почему вот еще скажем о танковых войсках? Почему вдруг полковника Катукова после дивизии, вроде более крупного формирования, поставили на бригаду? Это ни в коем случае не разжалование, а просто в тот момент было принято решение после разгромов летом 1941 года впредь танковых корпусов и дивизий не формировать. Вот это то, что иногда некоторые историки называют ошибкой.
Мобильность.
Да, да, бригады более мобильны, кроме того, что опыт боев в составе бригад у наших танковых войск был. Хоть на Холхенголе, хоть в Финляндии, хоть в Испании, то есть опыт был, а вот управление крупными танковыми соединениями у нас, к сожалению, было нарушено, и, как сказал известный историк Алексей Исаев о советских танковых войсках лета 41-го, что наши механизированные корпуса, они не были отлажены, да, не по количеству, то есть не было известно еще вот золотое сечение, что называется, сколько должно быть танков, сколько должно быть мотопехоты, сколько должно быть артиллерии в таких подразделениях. То есть в результате получалось 1000 танков при 36 тысячах человек, зачастую не хватало ремонтных мастерских тех самых, не хватало масла и топлива заправщиков, не хватало даже банальных грузовиков для подвоза необходимых средств. В результате, в общем-то, Алексей Исаев сравнивает наши танковые корпуса, наши механизированные корпуса лета 41-го года с тяжелым молотом на короткой рукоятке. У немцев, к сожалению, для нас это было намного лучше отлажено, уже на опыте очень многих кампаний. Вот, и как бы их танковые группы можно сравнить, ну, с идеально сбалансированным отточенным мечом. Но, тем не менее, опять-таки, своей конечной цели даже это сверхоружие немцам достигнуть не помогло. 5 октября 1941 года замыкается Вяземский котел в двух огромных котлах. Оказывается, до 580 тысяч наших бойцов и командиров. К сожалению, в ходе этих боев до 130 тысяч наших бойцов погибает. 85 тысяч сумели прорваться, большинство же из остальных были взяты в плен или пропали без вести. Вот. Однако надо сказать, что даже окруженные в этих условиях наши части продолжали биться, продолжали держать вокруг себя немецкие войска и, в общем-то, оттягивали немецкие силы, не давали им продолжать наступление на Москву. А на это уходило драгоценное время и давалось время на подготовку и на тренировку пополнения, и на разворачивание военной промышленности, и на подготовку к продолжению, собственно, войны.
Ой, спасибо. Вообще, когда все это в такой системной последовательности слушаешь, все равно убеждаешься в том, что, конечно, и массовый героизм, и наше командование делало все, что могло, но тем не менее понимаешь, что и чудо Божие, и милость Божия была на стороне нашего многострадального народа. На этом мы сейчас заканчиваем. Спасибо большое за интересный рассказ. Мы его будем продолжать, потому что это только, как говорится, середина пути. Вы прослушали третью часть беседы с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым о начале Великой Отечественной войны. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Я убит под Оржевом, тот еще под Москвой. Где-то воины, где вы, кто остался живой? Своя или чужая, вся в цветах или в снегу, я вам жизнь завещаю, что я больше могу. Жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить, горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой. И беречь ее свято, брать и счастье свое, в память воина брата, что погиб за нее. И беречь ее свято, брать и счастье свое, в память воина брата, что погиб за нее.